Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Как всегда в это время в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Я сегодня работаю из московской студии на Новом Арбате. Я Владимир Рыжков. На связи с нами в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. И в гостях у нас сегодня наш постоянный эксперт Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, историк, профессор Высшей школы экономики. Мы с Алексеем, я напоминаю, что мы делаем небольшой сериал в рамках нашей программы, посвященный событиям весны 45-го года, приуроченный к юбилею Победы, к 75-й годовщине Победы. И с Алексеем мы сегодня решили сделать тему, как нам кажется, очень любопытную. Мы ее назвали так: «Крысиные тропы». «Крысиные тропы германских нацистов». Я сразу поясню, о чем идет речь. Дело в том, что все советские люди знают этот сюжет из 17 мгновений весны, так называемые сепаратные переговоры с западными союзниками. Но там был еще один сюжет, Алексей. Это то, как высокопоставленные нацисты или нацисты среднего уровня пытались убежать из Германии для того, чтобы уйти от неминуемой ответственности, кары за свои преступления. И вот эти пути, которыми они убегали, пути, которыми они пытались спастись, мы с Алексеем Макаркиным называем крысиными тропами. Все правильно, Алексей?
Ну, их называем не только мы. Называют и историки, и писатели. Такое-то устоявшееся название.
Вот. Крысиные, да, крысиные тропы, да?
Не партизанскими.
Ну, не партизанскими, да. Крысы пытались убежать, поэтому пути, которыми они пытались убежать и убегали, назвали крысиными тропами. Алексей, я предлагаю начать с главной сенсационной темы, которая по-прежнему обсуждается. Это судьба Мартина Бормана. Очень много. Значит, Мартин Борман, если я ничего не путаю, был главой партийного аппарата.
Да.
Был доверенным, очень доверенным и близким человеком фюрера.
Да.
Сохранял эту позицию до самого конца.
До самого конца.
До самого конца.
Уже после того, как и Геринга разжаловали, и Гиммлера заочно выгнали.
То есть он не попал под горячую руку и до самого конца оставался верным сподвижником фюрера.
До самого конца оставался, и Гитлер его наряду с Геббельсом назначил своим душеприказчиком.
Понятно.
Это раз в своем завещании. И второе, если Геббельс в этом же завещании был провозглашен новым канцлером Германии, то для Мартина Бормана придумали новую должность министра партии, по делам партии.
А что значит министр по делам партии?
Ну, это значит, что Гитлер уже никак не различал там даже в теории партийно-государственный аппарат, и просто партия, он, видимо, хотел сохранить НСДАП, ну, понимаете, человек сидит в бункере, у тебя в 500 метрах уже, можно сказать, Красная Армия. А он пытался сохранить партию НСДАП, но как-то, видимо, все-таки понимая, что трудно ее интегрировать, трудно ее оставить в прежнем виде, он хотел интегрировать ее в состав государства и в том числе правительства, придумать министерство партии, вот, и тем самым спасти партию. И вот, опять-таки, уже рядом Красная Армия, и Гитлер перед смертью поручает Мартину Борману спасать НСДАП.
А можно такой вопрос, Алексей?
Да,
то есть вы хотите сказать, что Гитлер до последнего, он считал, что даже после его смерти немецкое государство сохранится?
Считал. Вполне
да, и да, вот именно в том формате, в котором он его создал.
Ну, может быть, несколько иного, видите, как, да, может быть, партию так как-то немножечко реорганизовать. Вот, но он считал, понимаете, человек уже явно не понимал, по-моему, масштаба всего того, что произошло. Человек, насколько я понимаю, кстати, жил иллюзиями прошлого, представлениями о том, что он еще что-то решает, что еще кто-то слушает, тем более, что и Борман, и Геббельс, они всячески подчеркивали свою преданность, верность, лояльность. Вот. И он им поручил руководить страной, ну, наряду с гросс-адмиралом Денницем. Денницу, я думаю, он до конца все-таки не доверял, адмирал все-таки беспартийный. Вот. И двух таких своих ближайших сподвижников он поставил заставил за ним следить, и Пидем посчитал, что это вполне неплохая конструкция. Но конструкция эта рухнула сразу же, потому что попытка нового правителя, новых этих вот правителей Геббельса и Бормана вступить в какие-то переговоры с Красной армией завершилась полной неудачей. С ними уже никто не хотел говорить ни о чем другом, кроме как о безоговорочной капитуляции. Их не воспринимали как политиков.
Попытки были.
Были. Там к генералу Чуйкову, будущему маршалу, который командовал тогда армией, одной из армий, бравших Берлин, и наиболее близко подошедшей к имперской канцелярии, направили генерала Крепса, последнего начальника немецкого генштаба. Крепс до этого, до войны, работал военным атташе в посольстве Германии в СССР. Вот, и как бы считалось, что он специалист по России, и что он может как-то о чем-то договориться. Вот, Крепс, кстати, по-моему, тоже отнесся к своей миссии весьма серьезно, но после того, как выяснилось, что ничего не получилось, да не могло получиться, что речь может идти о том, чтобы капитулировать, и все, тогда Геббельс кончает с собой, Крепс кончает с собой, а вот Борман избирает другой вариант, тем самым войдя в историю как такая загадочная фигура. Наверное, если бы он оказался в качестве подсудимого на Нюрнбергском трибунале, то загадок было бы существенно меньше.
Не было бы вот этой легенды.
Не было бы легенды. Да. А так он исчез.
Скажите, Алексей, правильно я понимаю, что как Геббельс, так и Мартин Борман в конце апреля 1945 года физически находились рядом с Гитлером?
Да.
Постоянно?
Да.
В бункере?
Да. Вот. Но когда все закончилось, то каждый уже стал решать для себя, что делать.
Что вы понимаете, под все закончилось? Вы понимаете самоубийство Гитлера или капитуляцию?
Когда стало понятно, нет, они так не пошли на капитуляцию. Угу. Капитуляцию потом подписывал Кеттель. Вот Берлин уже, берлинскую капитуляцию, берлинского гарнизона подписывал командующий берлинским гарнизоном генерал Фединг. Так что они, увидев, что с ним никто не хочет иметь дело как с политиками, вот, они уже стали решать для себя, что делать. Такие более, видимо, убежденные фанатики покончили с собой.
Как Геббельс.
Как Геббельс. Геббельс, как известно, покончил с собой вместе с женой.
И детьми.
Да, перед этим были отравлены его дети. Вот, а вот Мартин Борман решил сбежать. Вот, причем у нас есть продолжение «17 мгновений весны», книга Юлиана Семенова, где говорится о том, что на самом деле все это было тщательно спланировано, и что Мартин Борман вместе с шефом гестапо Мюллером смогли уйти в Аргентину.
Угу.
Вот. Но
это именно вот эта книга породила этот миф?
Нет, нет.
Или были еще другие?
Нет, эта книга как бы уже, что называется, в дальнейшем развитии. На самом деле миф начался вскоре после войны. Бормана многие видели, якобы. Угу. Многие узнавали, даже некоторые говорили, что с ним общались. В основном где-то в Латинской Америке. В то же время была альтернативная версия, которую выдвинул такой знаменитый немецкий разведчик генерал Гелен, который утверждал, что Борман был старым агентом советской разведки, и что, соответственно, он просто, что называется, перешел через улицу и вернулся к своим. Вот такая версия была. Кстати, она получила достаточно большое распространение, так как все-таки ее выдвигал достаточно авторитетный знающий человек. Вот. Ну, а так его искали по свету, так он был приговорен заочно к смерти на Нюрнбергском процессе, то поиски его, они не просто носили такой характер любознательности, это было желание арестовать одного из главных преступников и таких, чтобы он ответил за свои преступления. Он там был причастен к очень многим преступлениям, и к Холокосту, и к эвтаназии. Вот, то есть он не только был партийным бюрократом. Вот, но получилось так, что никто не мог его отыскать. Соответственно, в СССР считали, что он может быть там сотрудничает с американцами. В Америке считали, что он может быть сотрудничает с СССР. И вот дальше произошло такое событие, что в начале 70-х годов происходит такая, ну, там происходил процесс реконструкции Западного Берлина, и, соответственно, проходили ремонтные работы, рыли котлован и обнаружили два скелета. Вот. Причем примерно на том месте, на котором, как утверждал один из людей, который смог таки уйти из имперской канцелярии, прорваться, это был последний шеф молодежной нацистской организации Гитлер и Тюгенде, Артур Аксман. Недалеко от этого места он видел Бормана, который, по словам Аксмана, покончил жизнь самоубийством. И вместе с ним покончил жизнь самоубийством эсэсовский врач, штурмбанфюрер СС, доктор Штурмфегер, который уходил вместе с ним из гитлеровского бункера, и который, кстати, участвовал в убийстве детей Геббельса. Это было именно убийство, потому что если родители сами покончили с собой, то детей, соответственно, убили. Вот эти два человека, они уходили, пытались бежать вместе с группой других нацистов. Но уйти им удалось недалеко.
Это, видимо, было самое начало мая, да?
Это было, да, это было в районе... Это было 1 мая вечером. 1 мая вечером. Капитуляция Берлина была 2 мая.
Угу. То есть... у них была надежда, что, может быть, перед капитуляцией
удастся прорваться. Удастся прорваться. Вот. Но они отошли не очень далеко. Угу. Попали под обстрел со стороны советских войск. И, как я понимаю, судя по всему, у Бормана сдали нервы. Он вообще был человек, который в военных действиях Второй мировой войны не участвовал. Это было, можно сказать, его первые боевые действия, в которых он оказался. Ну и, как выяснилось, последний.
Но сам был сугубо гражданский человек. В отличие от того же Геринга, Гитлера, которые все-таки повоевали.
Ну да, он был гражданский человек. Угу. Он чуть-чуть был в армии в Первую мировую, но это было давно. Вот. И он во время... Первый мировой войны, он был в армии где-то уже под самый конец войны. Угу. Вот. И он в этой ситуации решил покончить с собой. У него, как у многих нацистов, была ампула. У этого эсэсовского врача тоже была ампула.
И они не застрелились, они тоже отравились.
Да, да. Они отравились.
У него семья была у Бормана?
Большая семья была. Вот. За детьми, кстати, внимательно следили. После войны, вдруг там будет какой-то
сигнал,
вдруг они как-то там с отцом будут поддерживать отношения, ничего подобного не обнаружили. Ну и действительно потом выяснилось.
Но семья продолжала спокойно жить после войны.
Да. Но они же не участвовали в военных преступлениях.
А вот эти два скелета, Алексей, которых вы упомянули в Западном Берлине, которые случайно обнаружили, там что, делали какую-то генетическую экспертизу?
Да. Нет, генетической экспертизы
тогда еще не было.
А как
вообще их идентифицировали?
Была большая экспертиза, связанная с, во-первых, с зубами, стоматологией. Сохранилась медицинская карта Мартина Бормана, плюс у него было повреждение ключицы, он попал в автомобильную аварию в 1939 году. Вот, соответственно, зубы, ключицы,
И все совпало?
Совпало. И, значит, аналогичные, значит, потом было, взяли черепа обоих, и Штурмфегера, и Бормана, соответственно, совершили реконструкцию вот этих вот их лиц на основе, черепов. Все совпало. Наверное, каким-то немецким методом. И потом, значит, на всякий случай, опять-таки, потому что тоже были представления о том, что а вдруг он там подсунул кого-то. Вот, вдруг он подсунул двойника. Ну, двойника, конечно, вряд ли его можно было, но всяко мог там применить сномологическую карту. Вот, то есть, самое интересное, я думаю, здесь, что у нас было представление о каком-то, вот, ну, у нас, не только у нас там, и у западных исследователей, таких следопытов, которые занимались тем, что пытались его поймать, было представление о том, что это такой всемогущий человек.
Да, что он способен там долгосрочным хитроумным планам, византийским интригам. Он таким и показан как раз в фильме «17 мгновений весны».
Ну, по-моему, в «17 мгновений весны».
Такой Макиавелли.
Немножечко нацистам... так сказать, как-то добавили комплиментов.
Шарма.
Шарма, да. Mm-hmm. Это и к Борману относится, это и к Мюллеру относится, который был абсолютно примитивным полицейским.
И был таким. Кальтенбруннер.
Ну, Кальтенбруннер там показан примерно таким, каким он был. Mm-hmm. В общем, ему там особо не простили.
Его играл Висборн.
Бормана играл Висборн, да.
Конечно.
Бормана играл Висборн, да. То есть тоже, как бы, так сказать, такой, знаете, был повышенный интерес из-за того, какого актера выбрали, какого человека на эту роль. Но на самом деле это был человек, в общем, достаточно ограниченный. Mm. Это был такой бюрократ, интриган, но не более того. И вот так вот, чтобы подделать свою стоматологическую карту и так далее, вот, это было, так сказать, ну, наверное, возможно. Но чтобы подделать, чтобы найти двойника еще с такой же ключицей, с такой же травмой, это было невозможно. Но на самом деле сделали такую вещь. Видимо, понимая, что вот вы хорошо сказали относительно исследований ДНК, в начале 70-х годов такой метод еще отсутствовал, но немецкие власти на всякий случай, видимо, имея в виду, что будут более совершенные методы в дальнейшем, они этот скелет оставили у себя.
Так.
Вот. И в 98-м году был проведен анализ ДНК, к тому времени уже этот метод был апробирован, и все совпало.
Ну, взяли просто родственников, сравнили, и все.
Ну, благо, родственников было много.
Да.
Вот, здесь никаких проблем, чтобы найти, не было. Вот, и только после этого, когда уже все было доказано, все было запротоколировано, в 99-м году его вот этот вот останки были сожжены, развеяны над Балтийским морем, чтобы, ну, по аналогии с другими главными военными преступниками.
Да, чтобы не было места поклонения.
Чтобы не было места поклонения. Вот,
ну, или наоборот, надругательство.
Ну, правда, все равно до сих пор.
Так.
Есть, конечно, конспирологи, которые считают, что он как-то утек. Вот, но это уже достаточно такие маргинальные теории.
Слушайте, но до сих пор еще и Гитлер считает, что там был какой-то двойник, и что он вообще до недавнего времени спокойно проживал в Аргентине.
У нас вот эти версии, они с чем связаны?
Если как они бы... не только у нас, кстати.
Да, и у них.
Да, и у них
тоже. И у них тоже. Да. Вот. Ну, во-первых, все страдают такой вещью, как конспирология. Это просто, с одной стороны, интересно, с другой стороны, очень сильное недоверие властям.
Да, теория заговора – самая популярная теория.
Теория заговора, поэтому огромное количество и не только, собственно говоря, россиян, но и американцев уверены, что в том, что Армстронг и Олдрин никогда не вступали на Луну, что это все заговор.
Вот, что 11 сентября то же самое.
Что 11 сентября это тоже заговор. И поэтому здесь тоже теория заговора, она прекрасно процветает. И эта теория заговора, она связана еще с одним моментом. Не только с недоверием там, к официальным версиям, но и с представлением определенном всемогуществе этих персонажей. Там, что они могли разрабатывать какие-то масштабные планы, ну, да, что они могли как-то планировать на дальнюю перспективу, что у них были огромные ресурсы.
Да.
Но на самом деле, если
золото партии,
но посмотрим просто на то, во что они превратились, когда Гиммлер, например, пока его не арестовали, он просто непрекаянно с двумя адъютантами бродил по северу Германии. нигде не мог себе пристанище отыскать. Вот. Он, у него были иллюзии, что с ним кто-то будет разговаривать. У них у всех были такие иллюзии. Вот, значит, только Гиммлер хотел разговаривать с западными союзниками. Борман хотел говорить с советским руководством. Вот. Но после того, как выяснилось, что они потеряли власть, у них уже больше ничего не было в руках. У Гиммлера уже не было. А у Гиммлера уже не было в руках СС. Огромной машины. У Бормана уже не было в руках огромного партийного аппарата. Партия уже распалась и разбежалась по углам. Вот. Они превратились просто в обычных людей, обычных преступников, которые пытались спрятаться, которые пытались как-то спастись. Ну вот, и в результате, кстати, оба, хотя в разное время, но покончили с собой.
Причем давайте про еще одного героя, любимого киногероя, это Мюллер.
Мюллер.
Да.
Ну, про Мюллера...
Что с ним случилось?
Да, тоже примерно самое. Непонятно, как он покончил с собой, но тоже примерно в это же время нашли его...
А где он был вот на момент самоубийства
Гитлера? В бункере.
Тоже в бункере.
Одно время он был в бункере. Вот, значит, потом он пропал.
Угу.
Тоже была версия, что он ушел. Причем, опять-таки, одна была версия, которую продвигали его, немецкие деятели, что он был связан с НКВД.
Угу.
Эту идею особенно продвигал еще один герой «Семнадцатые небесные» Вальтер Шелленберг,
угу,
который был действительно его врагом здесь. «Семнадцатые небесные» абсолютно адекватно. И Шелленберг подчеркивал, что Мюллер, видимо, он живет в СССР. Вот. Ну и в свою очередь была еще одна интересная история уже в 90-е годы, когда вдруг появляется книжка, протоколы вербовочных бесед, когда Мюллера вербуют ЦРУшники,
угу,
в Америке. Уже тоже после войны. По этой версии американцы помогли ему уйти, и он там с ними достаточно активно разговаривает, делится там своими мыслями относительно внутренней политики Америки, маккартизма и так далее. Ну, достаточно быстро стало понятно, что это, ну, даже не фальшивка, это скорее такая стилизация.
Художественный вымысел,
да. Вот. Ну, а версия Шелленберга, она тоже никак не подтвердилась.
А физически-то тело Мюллера нашли или так и не нашли?
Нет, вначале оно было обнаружено, здесь mm-hmm. было значительно быстрее. Нашли его труп недалеко от имперской канцелярии на территории бывшего министерства авиации.
Угу.
Вот он туда-таки добрался. Но, как я понимаю, в отличие от Бормана, он особо не хотел уходить куда-то, пытаться сбежать. Он еще перед своим этим таким исчезновением говорил, что он хочет покончить с собой. Вот, нашли его тело, похоронили. Вот, но потом в Берлине была такая ситуация, что хоронили там десятки тысяч мертвецов, хоронили, можно сказать, на первых попавшихся местах, потом их перезахоранивали, и вот в ходе вот этого перезахоронения, соответственно, тело, или, если угодно, уже останки пропали. Вот, там вначале думали, что он на одном кладбище перезахоронен.
Но сомнений в его гибели нет.
Ну, знаете, если по Борману сомнений там на 100% нет, то тут все-таки на 99,9, как это у нас бывает, часто говорят, 99,9. Но дело в том, что у нас часто говорят, что человек мог куда-то скрыться и так далее, но куда-то скрыться из Берлина было крайне сложно. Вот. Аксман, например, вот глава Гитлера и Югенда, он был инвалид.
Угу.
Он был однорукий, Соответственно, ему как раз уходить было не так сложно по сравнению с другими. Он просто как инвалид, небоеспособный и так далее, он, видимо, так и ушел. Угу. Вот, что те же самые советские солдаты, которые могли с ним столкнуться, увидев человека в гражданской одежде и без руки, да, кто он такой? Ну, просто обычный там инвалид, несчастный. Вот. Скорее всего, там отпустили вроде того. Но вот остальным было пробиваться в этом смысле значительно сложнее. Вот были случаи, когда уходили люди тоже. Не только Аксман там был, ближайший соратник Геббельса прорвался. Науман. Потом он уже всплыл в Федеративной Республике Германии, где даже пытался играть некоторую политическую роль, пока его не арестовали британские спецслужбы. Вот. Но шефу и гестапо с его репутацией уходить было некуда.
Хорошо. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о крысиных тропах нацистов, мы говорим о попытках успешных и неуспешных деятелей нацистского режима бежать из страны или внутри страны скрыться, или бежать от ответственности. Напоминаю, что в гостях у нас Алексей Макаркин, и мы продолжим наш рассказ сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». И сегодня я в Москве, Владимир Рыжков. На связи с нами Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
В гостях у нас Алексей Макаркин, историк, первый вице-президент Центра политтехнологий, профессор Высшей школы экономики. Рассказываем мы сегодня о крысиных тропах нацистов. Мы довольно подробно успели поговорить о том, как не удалось бежать двум довольно крупным бонзам нацистского режима. Это фактически главе партийного аппарата. Как его назвать тогие? Секретарь ЦК?
Второй секретарь ЦК,
Секретарь ЦК, да, нацистской партии Мартин Борман и легендарный начальник гестапо Мюллер. Мюллер, да? Давайте, может быть, более широко поговорим. Значит,
извини.
Да, пожалуйста, Виталий. Да.
Извини, такой вопрос, может быть, Алексею, да и к тебе, да и ко мне, ко всем. Вот ты только что сказал легендарный. Да, там шеф гестапо.
Да.
Вот эта легендарность, вот эта узнаваемость, это же ведь исключительно благодаря фильму.
Ну да.
Да?
Да, вот такой образ. Нет, ну, конечно.
Или они легендарные на Западе?
Нет. Мюллер. На Западе, «Семнадцатые дни весны» смотрело небольшое количество людей.
Да.
Нет. На Западе это один из преступников, один из главных преступников, одиозных преступников. И вот, если мы посмотрим отличия, то если в СССР это действительно легендарная фигура, такой человек, хотя и страшный, но в то же время своим баянием, там, умный, ироничный,
с юмором,
то для историков и наших, и западных, вот, это просто человек службы, такой службист, который был готов выполнить любой приказ, который действительно в свое время арестовывал и нацистов, и коммунистов, когда они были в оппозиции, потом служил нацистам, и никто не фиксировал у него никакого обаяния, никто не фиксировал у этого бюрократа.
Ну, то есть, это художественный вымысел.
Да, никаких таких, даже я бы сказал, ярко выраженных человеческих качеств. Это был именно такой управленец, готовый организовывать массовые убийства. Вот. За что, очевидно, его и ценили. Его начальники.
Ну да, я у них, кроме как в нашей стране, у них нет нигде такой широкой известности. Нет, там среди историков понятно. А вот чтобы среди там широкой публики все знали, кто такой Мюллер.
Или
Борман, да. Я думаю, что он благодаря фильму.
Да, но то же самое и Шелленберг.
Угу. Вот. Шелленберг, да.
Да, поэтому...
Олег Табаков.
Они, конечно, вошли в историю благодаря этому фильму.
СССР. На постсоветском пространстве, да. Алексей, давайте более широко поговорим. Правильно я понимаю, что никто из высших руководителей или даже из руководителей высшего звена, там, на уровне, там, не знаю, фельдмаршалов, генералов, адмиралов, руководителей партии, никто не убежал? Ни одна крупная фигура.
И никто не убежал, они были слишком известны. А нет, они пытались спрятаться некоторые. Вот. Риббентроп одно время был на подпольном положении, можно сказать. Потом обратился к одному своему бывшему знакомому, чтобы тот связал его с англичанами. У них тоже было, даже, причем это был уже июнь 45-го года. Угу. И он все еще исходил из того, что, может быть, кому-то полезен. Ну, коллега, конечно же, тут же связался с англичанами, но сдал его.
И радостно его сдал.
Ну, не знаю, радостно или нет, но тут же его сдал. Вот, значит, нет, они прятались. Кальтенбруннер пытался спрятаться в Австрии, в Альпах. Его там арестовали. Вот, была история с таким очень одиозным гулятором Восточной Пруссии Кохом, который, как утверждают, прибыл к... Деницу, когда Дениц был главой своего такого эфемерного правительства, и потребовал у него подводную лодку для срочного отбытия в Аргентину, для спасения, конечно же, партии. Вот. Ну, ему, конечно же, отказали. Вот. К тому времени уже, можно сказать, все было закончено. Вот. И такие одиозные фигуры... Ну,
то есть, их просто всех поодиночке выловили.
Да, их выловили.
Вот еще такой вопрос. А куда прорываться-то? Куда они могли прорываться?
Да никуда. Значит,
прятаться в Германии в сараях – один вариант. А бежать в Швейцарию – там бы их сразу выявили.
В Швейцарии выявляли.
Да, куда?
Был в Швейцарии. В Швейцарию бежал бывший премьер-министр Венгрии. Бердуши. Угу. Это был премьер-министр, при котором Венгрия объявила войну СССР. Угу. Таким образом, вступила в Первую мировую войну. Там был, он, так сказать, занимался там антисемитским законодательством. Угу. Ну, швейцарцы его, так сказать, там опознали и передали его западным союзникам, а те передали его Венгрии.
Вот так.
Где он был...
Извините, я бы не то, чтобы с вами поспорил бы, но, тем не менее, все-таки давайте признаем, что в Латинскую Америку сбежало очень много нацистов.
Мы сейчас говорим о высшем звене.
Потому что в том же Уругвае там до сих пор немецкие в Монтевидео, немецкие кварталы, немецкие пивные, Парагвай, Аргентина, везде до сих пор еще следы немцев.
Виталий, мы сейчас говорили о высшем звене и о нацистских преступниках первого ряда. Вот мы сейчас о них говорили. Давайте тогда поговорим действительно о среднем звене, о среднем низшем звене нацистов. Давайте, может быть, начнем с подводных лодок. Были подводные лодки или нет?
Ну, была какая-то подводная лодка, которая...
Одна?
Одна, да, которая там где-то пыталась найти себе убежище, но там никого не было. Ни золота партии, там был просто экипаж. Угу. Вот. Значит, то это есть была обычная ситуация.
То есть, никаких флотилий подводных
никаких
лодок,
флотилий.
Которые тысячами перевозили эсэсовцами
да,
на Парану не было,
никаких
да?
Никаких этих флотилий, да. Которые перевозили группенфюреров, штандартенфюреров. Кстати, тоже 17 мгновений весны продолжение книги. Там Штирлица также перевозят, эвакуировав из Берлина по какой-то крысиной тропе. Ничего такого не было. Самым высокопоставленным деятелем, который смог уйти в Латинскую Америку, был, по иронии судьбы, не немецкий нацист, а был, так сказать, их хорватский союзник Анте Павелич, который руководил так называемым независимым государством Хорватии.
Да, пронацистским.
Пронацистским, да. Который истреблял и сербов, и Холокосте тоже участвовал. Вот. И Анте Павелич смог сбежать при поддержке некоторых деятелей католической церкви. Вот. Он скрывался в Латинской Америке. Скрывался он до 1957 года. И там была тоже очень интересная история, что вскоре после войны вслед за ним в Латинскую Америку приехал один сербский четник, то есть это сторонник Тираже Михайловича, антикоммунист, который его выслеживал там в течение долгого времени, таки выследил. Вот, покушался на него, стрелял. Анте Павелич остался жив. Вот, но он уехал из Латинской Америки в Испанию, где его принял Франко.
Франко.
Да, и в 59-м вскоре он скончался. Возможно, в том числе от последствий вот этих ранений, полученных при покушение. Так что самым высокопоставленным человеком, сбежавшим по так называемой крысиной тропе, был
лидер хорватских фашистов.
Да. Глава хорватских фашистов.
Тем не менее, вернемся к вопросу Виталия Демарского. Тем не менее, какому-то количеству нацистов удалось покинуть страну.
Да.
Вот этими самыми крысиными тропами. Сколько, кто и как?
Вот. Проходили эти тропы.
Да, тропы проходили по разным каналам, в значительной степени через монастыри. Был такой австрийский епископ Алоис Худель, католический епископ, который сочувствовал НСДАП. Вот, он руководил их австрийской семинарией в Риме, то есть учебным заведением, которое готовило священников для Австрии, для австрийской, для католической церкви в Австрии. Вот, и он, у него были огромные связи и в Австрии, и в Италии, соответственно, и он организовывал вот эту переброску штурмбанфюреров и гауптштурмфюреров в Аргентину. Вот, значит, в 1950-м, по-моему, году руководство католической церкви все-таки это дело как-то пресекло.
Как он их физически перебрасывал?
Выдавались документы.
Покупались билеты на корабль.
Да. Значит, выдавались документы. Документы выдавались от имени Ватикана. Угу. Документы были фальшивые. То есть, Ватикан официально их не выдавал. Но так как у этого человека были большие связи, то он снабжал их паспортами. Ну, я бы сказал, не паспортами, а такими временными документами. На них стоял штамп Ватикана, Ватиканской организации помощи беженцам. Они уже были беженцами, тогда получается, несчастными. И потом этот несчастный беженец, он же в прошлом какой-нибудь штурмбанфюрер, вот, шел и на основании этого документа получал уже паспорт перемещенного лица, вот, который давал ему возможность под эгидой Международного комитета Красного Креста купить билет на пароход.
То есть он был уже не посмотрен. Они под своими именами или под вымышленными?
Под вымышленными. Давались. Нет, ну, конечно, это были вымышленные имена. Угу. Вот, то есть это была целая цепочка, спланированная этим и епископом. Не только одна была цепочка, не только была одна крысиная тропа. Другой крысиной тропой занимались хорватские священники, так, которые сочувствовали
Павеличу. Стоп, хорватские, это же была социалистическая Югославия.
Нет, ну они просто проживали тогда в Италии.
Ага.
Вот, а они туда убежали из Югославии, потому что еще в конце существования режима Антепавелича. Кроме того, некоторые хорваты просто проживали в Италии. Вот, а, соответственно, они там были священнослужителями католической церкви, и они сочувствовали режиму Павелича, они помогли ему уйти ему, как я уже сказал, помогли уйти некоторым другим деятелям, в том числе и не только хорватам, но и немцам. То есть, фактически, была такая операция, достаточно большая, по спасению этих персонажей. Вот, как я понимаю, их спасали, ну, и здесь уже можно, так сказать, делать всякие предположения, их спасали не только из какого-то там сочувствия им, но имея в виду, что будет Третья мировая война, угу. Вот, когда-нибудь, тогда многие думали, что она будет достаточно близко. Вот, что эти персонажи могут казаться востребованными. То есть, уже там люди типа Бормана там вряд ли. Вот, это уже невозможно, они слишком известны. А вот эти майоры и капитаны СС могут потом стать участниками какой-нибудь, так сказать, антикоммунистической там армии и так далее. Поэтому их спасали, их перебрасывали, и там были самые одиозные персонажи. Там был Эйхман, например, вот если мы берем одну из самых известных фигур. Там был еще не менее одиозный человек доктор Менгеле.
Да-да-да.
Вот, соответственно, там был...
То есть это не были какие-то только люди-никто. Это были достаточно такие зловещие фигуры.
Да, в том числе достаточно зловещие фигуры. Там был первый комендант вот печально знаменитого концлагеря Собибор. о котором у нас сейчас снят фильм, «Штангль».
Угу.
Вот, значит, который тоже был массовым убийцей. Потом он был комендантом еще другого страшного лагеря Треблинка. Вот. То есть, ну, я пока, как говорится, говорю только о наиболее таких одиозных, известных фигурах. На самом деле это были тысячи.
Угу.
Тысячи нацистов. Кто-то из них был не столь известен. Вот. Но вот была такая крысиная тропа. Но...
Да-да-да, слушаем.
Алексей, а вот есть оценки, сколько примерно нацистов по разным крысиным тропам смогло покинуть Германию и уехать в Латинскую Америку?
Ну, какие-то тысячи. Оценки? Я бы сказал, вот такая.
Ну, кстати, 2000 примерно. И 20 тысяч, это все тысячи.
Ну, ближе, наверное, к 20 тысяч.
20 тысяч, да.
Если не больше.
Вот. То, о чем Виталик раз говорил, что там довольно много их.
Довольно много.
Если не больше.
Да. Но там какая ситуация? Угу. Там они попали в достаточно благоприятный такой круг, потому что там уже была достаточно большая немецкая община. Вот, вот в этих странах были немецкие общины.
Исторически были.
Исторически. Угу. Вот. В Чили, например, немцы занимались, были инструкторами в чилийской армии.
Uh-huh.
В Боливии, например, они были инструкторами в боливийской армии. Вот во время войны там Боливии и Парагвая была большая немецкая община в Парагвае в то же время. Вот, значит, который активно сотрудничал будущий парагвайский диктатор Альфредо Стресснер. Uh-huh. То есть, и поэтому эти персонажи, они и туда вполне себе вписались.
А вот да, я хотел спросить, Виталий, я думаю, это интересно нашим слушателям, да? Вот они именно туда, в Чили, в Парагвай бежали, потому что их там, они были идеологически близки? Или их принимали из христианского милосердия, что вот беженцы с семьями.
Вы знаете, я думаю...
Или в этом была все-таки идеология?
Ну, разное было.
Этическая солидарность.
Разное было.
Да. Или, может быть, община за них заступалась, старая, старожилы говорили, ну, слушайте, это наши братья, немцы, давайте их примем.
Все было.
Все было.
Были симпатии. В Аргентине, например, был тогда президент Хуана Перон, угу, который симпатизировал нацистам. Такая необычная фигура, знаменитая в истории Аргентины. Сейчас, кстати, его политические наследники, конечно, уже изменившиеся, там, конечно, уже ставшие большими демократами, они там находятся у власти снова.
Перонисты.
Да, перонистская партия. Но он сыграл большую роль в том, что они смогли там спрятаться, он никого из них не выдавал.
Угу.
Вот. Так что здесь шла речь о симпатиях. У Стресснера шла речь о симпатиях.
Да, Виталий.
Ну, я вам хочу сказать, что еще есть и другие тропы были, да. Я имею в виду, что довольно много немцев, там, нацистов, может быть, не нацистов с точки зрения партийной, оказались у союзников, что в Советском Союзе, что в Америке.
Тоже было. Но это были уже не крысиные.
Ну да, тропы. Это уже они сбегали, да, их вывозили.
Да, их вывозили. И все-таки персонажей уровня там типа уровня одиозности Эйхмана или Менгеля, да, такие персонажи там отсутствовали.
Угу.
Вывозили ученых.
Ученых.
Вот, да, которые потом
Вернер
фон Браун. Вот, то есть здесь использовали их там интеллектуальный потенциал.
Угу.
А по крещенным тропам бежали штурмбанфюреры, у которых интеллектуальный потенциал никак не подходил под космические проекты.
Вот я хотел спросить, Алексей, вот смотрите, мы говорим о десятках тысяч, да? Предположительно, о десятках тысяч.
Да.
Я хочу просто понять, эти люди внутри себя знали, что они преступники? Или какие-то люди хотели и боялись возмездия, или какие-то люди просто не хотели жить в Новой Федеративной Республике, в Боннской, она им не нравилась. Или кто-то ехал воссоединиться с родственниками, которые жили в Чили, там, Парагвае и так далее. Вот если говорить социологически, вот основной контингент это были преступники, или контингент был более разнообразным?
Нет, те, кто бежал по крысиным тропам, это были преступники. Потому что если человек мог просто переехать, ему не нужно было брать фальшивые документы, потом обменивать их на паспорта этих перемещенных, там прикрываться Красным Крестом и так далее, это были преступники. Ну, а там был интересный момент, что, с одной стороны, конечно, они прятались. Вот, и Эйхман прятался под чужим именем, другие там прятались, но с другой стороны, парадоксальным образом, они были искренне убеждены в том, что они были солдатами. Mm-hmm. Что они делали, что они были патриотами, что они защищали Германию. Вот была...
Выполняли приказы.
Выполняли приказы. Нет, мы не только выполняли приказы, но еще они были патриотами. Вот, значит, и поэтому была история уже в 1994 году, когда бывший гауптштурмфюрер СС Прибке, это человек, который был одним из руководителей массового расстрела итальянцев в пещерах рядом с Римом, когда за одного немецкого полицейского расстреляли 10 итальянцев. Вот. Это был массовый расстрел. Погибло несколько сотен человек. И Прибке, уже будучи таким стареньким человеком, было лет, наверное, уже 90, он дает интервью журналисту, где с гордостью рассказывает по поводу того, как он служил Рейху, да, выполнял важные задания, что это все были преступники, вот, а он, значит, с ними боролся. Типа, жалко, что не удалось расстрелять там всех. Вот, что только часть. Значит, из тех, кого, наверное, ему хотелось бы. Вот, то есть, это человек, который в 90-е годы, там не только никакого раскаяния не было, но еще и была гордость за свое преступление. Ну, правда, для него закончилось не очень хорошо, потому что он обратил на себя внимание, его экстрадировали в Италию, осудили там после некоторых перипетий к пожизненному заключению, вот, в котором он и скончался. Вот, но так что никакого раскаяния не было. Когда арестовывали, по-моему, в Бразилии на пляже, арестовывали бывшего, вот, упомянутого мною коменданта Собибора Штандле, вот, он там был богатый человек, у него карьера сложилась хорошо, в отличие, скажем, от доктора Менгеля, который занимался потихонечку криминальными абортами, вот, то Штандле был убежден, что его отпустят. Он ничего плохого не сделал. Ну да, был комендантом там двух концлагерей, но он же с кем боролся? С преступниками. Ну, его экстрадировали в Западную Германию, приговорили тоже к пожизненному заключению, в котором он и умер. Но это были преступники, которые искренне полагали, что они ничего плохого не сделали, и что их просто преследуют злые коммунисты, либералы, социалисты, масоны, прочие. И им пришлось сбежать в Латинскую Америку, где, как говорится, пересидеть. Вот, и они, конечно, мечтали о том, что они вернутся в каком-то виде, что будет новая там какая-нибудь мировая война. Вот, но этого не произошло. Кто-то из них так и умер там. Вот в Чили, например, был такой полковник СС, штандартенфюрер Рауф, который придумал душегубки. Вот, он там был консультантом при правительстве Пиночета, помогал, так сказать, в борьбе с местной оппозицией. Вот, и он скончался там в своей постели, то есть Пиночет его не отдал. Был совершенно страшный человек Алоис Бруннер, который сбежал в Сирию и был консультантом у старшего Асада. Вот, тоже, как я понимаю, его способности использовались для того, чтобы, так сказать, организовывать спецслужбы современной Сирии. Израильтяне на него дважды покушались, он был дважды тяжело ранен. Вот, но оба раза оставался жив, и до самого, ну, к настоящему времени он уже скончался, хотя непонятно, когда там асадовский режим об этом не говорит, но он до самого конца оставался под покровительством Асада, старшего Асада. Вот, то есть, были такие персонажи востребованные. Был Клаус Бербье, глава гестапо Лиона во Франции, который запытал и замучил руководителя французского сопротивления Жана Мулена. Он был консультантом спецслужб Боливии. Угу. Вот. Но его, правда, после того, как в Боливии диктаторский режим был свергнут, его экстрадировали во Францию, где он должен был приговорен к пожизненному заключению и скончался. Поэтому некоторые из них там были востребованы на службе разных репрессивных режимов, ну а другие, как Эйхман, например, скрывались.
Да, Виталий.
А вот если вот не такие вот одиозные фигуры, а такие, ну, неприметные, скажем, нацисты, которые ничем особенно не отличились, а если и отличились, то, может, никто об этом и не знал. А почему они не возвращались в ФРГ? Это было опасно, их там тоже могли схватить, ведь советская пропаганда говорила о ФРГ как о стране неонацизма, да, неофашизма. И насколько были верны вот тем принципам, которые были заложены в конце войны и на Нюрнбергском процессе, союзники советские, я имею в виду англичане и американцы, вот в плане наказания тех, кто этого заслужил.
Вы знаете, сейчас сложилась такая ситуация, что у нас проходят, ну, у нас, имею в виду, там, в Германии проходят суды над рядовыми эсэсовцами, которые когда-то были охранниками концлагерей. Но это такая частичная компенсация за то, что в той же самой Западной Германии группенфюреры, бригады фюреры, офицеры СС, которые не были столь одиозны, как Эйхман, они там жили, получали пенсии. Это был элемент холодной войны, потому что там кого-то привлекали к ответственности, но это были буквально сочетанные единицы. Был такой очень одиозный офицер СС Кристман, который тоже душегубками занимался в Краснодарском крае, его в конце концов осудили. Хотя после длительных, так сказать, там всяких разбирательств. Большинство же из тех, кто был либо непосредственно вовлечен в нацистские преступления, либо даже играл там руководящую роль, но которых не казнили после войны, большинство из них умерли в своих постелях, будучи немецкими пенсионерами. И вот сейчас немецкое общество, оно пытается хоть как-то за это реабилитироваться. Mm-hmm. Потому что закончилась холодная война.
И последних уже отлавливают уже
последних. Но, в общем, это на самом деле не такая большая компенсация, с учетом того, что куда более виновные персонажи воспользовались тем, что была холодная война, представили себя как обычные антикоммунисты, может быть, оклеветанные и так далее,
и смогли спокойно
прожить свою жизнь.
Спасибо огромное, Виталий. Мне кажется, очень интересный рассказ.
Спасибо.
Сегодня у нас был Алексей Макаркин, историк, вице-президент Центра политтехнологии, профессор Высшей школы экономики. Мы говорили о крысиных тропах, которыми нацисты пользовались для бегства из разгромленной Германии. А мы с вами услышимся ровно через неделю. Спасибо огромное.
Спасибо.
Программа «Цена победы».